Шалом, дорогие друзья, добрый день, снова рад всех видеть. Второй день по шаббату, пятое число месяца Нисан, и мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать Танах, и сегодня будем читать 10 главу первой книги Царств, а начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить, защитить, поддержать всех тех, кто сегодня под обстрелом, всех тех, кто сегодня оказался на войне. Дай утешение тем, кто потерял своих близких, своих родных. Дай силы и надежды тем, кто лишился жилья, лишился работы, лишился какого-то видения относительно будущего. Тем, кто чувствует беспомощность, открой возможности, силу. Тем, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти. Исцели народ, страдающий от этого кровопролития. И прекрати это кровопролитие, только в твоих руках прекратить это кровопролитие. Молитва моя о стране Израиля, в эти непростые для нее времена, дай мудрости руководству, дай мудрости народу на мирное разрешение всех вопросов и на правильное, справедливое разрешение всех вопросов. Ведь кроме того, что мы должны благословляться миром, мы благословляемся судом и правдой. Пусть правда восторжествует в стране Израиля. Прошу тебя о благословении для тех, кто ищет пропитание. Дай достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови и исцели больных, дай мудрости, направь руку врачей исцелять. Благослови тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай нам мира, мира в наши сердца. Дай нам света своего в наши сердца, чтобы мы видели тебя, чтобы ощущали твое присутствие в нашей жизни. А мы продолжаем с Божьей помощью читать Танах. И сегодня читаем 10 главу первой книги Царств. Умалькат Шва и царица Шва, ну, обычно в русском переводе говорят царица Савская, можно так перевести, наверное, литературно, грамотно на русском языке будет так. Царица земли, которая называется Шва, предположительно, это место между Йеменом и Эфиопией, то есть отдаленный от Израиля район Африки, если выражаться языком метафоры относительно Израиля, это 30-е царство. То есть что-то далекое, далекое, лежащее за 39 земель. И царица Савская, Шамат эт шма Шломо лешем Адонай. Она слышала слух, который распространяется о Шломо, который прославляет имя Господне, вытово ленасуто бехидот. И пошла она, дословно, можно сказать, проверять его загадками. И очень много есть мидрашей, сказок, детских песенок, мультфильмов о том, как царица Савская пришла к Соломону, к Шломо, и задает ему вопросы с подвохом, загадки на сообразительность и на нестандартное мышление, и Шломо отвечает на ее загадки. Каждый из авторов мидрашей, из авторов комментаторов в силу своей мудрости вкладывает в уста царицы Савской эти загадки и, соответственно, отгадки Шломо. Скорее всего, пошла она испытать его загадками бытия, не ребусами, не загадками, не угадайкой какой-то, а действительно она хотела проверить его в том, что слово «хида», можно сказать, «острота», то, что для нее стояло остро, в острых для нее в вопросах, в жизненно важных для нее вопросах, она пришла испытать, может ли Шломо ответить на какие-то ее вопросы. И как царица, она, конечно, пришла не с пустыми руками. Ведь того Иерушалайма бехайль кавед меод. Она пришла в Иерушалайм с огромной сопроводительной силой. Слово «хайль» – это воинство. Но здесь имеется в виду не воинство, которое сопровождает, чтобы воевать, а сила, свита была у нее большая. Гмалим, анусим, псамим, верблюды, которые несли благовония, везав равмиод, и огромное количество золота, веевенихара, и драгоценные камни. И пришла она к Шломо, и говорила с ним, все, что было у нее на сердце. То есть снова все жизненно важные вопросы, все, что тревожило эту, видимо, интеллектуальную, очень мудрую женщину, все вопросы мироздания, философии, схоластики и так далее, все, что тревожило ее сердце, все, что тяготило ее думы, ведь сердце – это думающее, думающий орган в Танахе. Все это она говорила Шломо. «Ваягит ля Шломо ит коль дворе». И сказал ей Шломо все ее внутренние запросы, все, что на все ее речи дал ответ. «Ло я давар на илям минамелех ашер ло егидла». Ничего не было сокрыто от царя, чтобы он не сказал ей. То есть Шломо ответил на все вопросы и на все запросы этой женщины. И, видимо, это для нее было просто удивительным делом. «Ветеремар кадшав, эткор хахмат Шломо, вы абайта шербана». И увидела царица Савская всю мудрость Шломо и дом, который он отстроил. «Умуахаль шульхано» и трапезу на его столом. То есть, кроме того, что она смотрит, какой это человек мудрый, какими знаниями он обладает, это все теория. Красиво говорить, и, может быть, отвечать на вопросы может каждый. Что еще было для нее диковинкой, для этой, снова, состоятельной, богатой женщины? Она тут приносит на верблюдах благовония, которые продаются по четверть грамма. То есть, это женщина, которую вроде бы нечем удивить. Она царица большой империи. И вот она видит явство, которое подается за столом Шломо, за стольный этикет Шломо, и она удивляется этому. У Мушава Вадав и жилье рабов его, у Муамад Мишартав и грациозность, как сказать, осанку служителей его, у Мальбешеем, и одежду их. Все это ее удивляло. Вышкаленность слуг, одежды слуг, умашкав и напитки его. Представьте себе, что, видимо, эта женщина удивлялась, как ребенок, видя, что происходит в доме Шломо. Валато ашерояле вейтаданай. И поднимание, которым он поднимается в дом Господень, как он шествует, как он идет в дом Господень. «Вэлё аяба от руах». Это словно можно перевести, и не осталось в ней еще духа. То есть она оцепенела, опешила, опешила это от слова «пеший», остался без лошади. Она затаила дыхание, то есть от удивления она онемела. Любое такое русское выражение будет правильным переводом. Она не то, что сдулась, как можно было бы понять, в ней не осталось больше духа, она от удивления не смогла дышать. И снова это впечатление, которое двор Шломо произвел на женщину мудрую, на очень богатую царицу. И вот что она говорит царю. «Витумар аль амелех», и сказал он царю, «Эмета я давар ашер шамати беарцей». Правдой был то, что я слышал в стране моей. «Аль двареха вархахматеха», о словах твоих, о речах твоих и о мудрости твоей, то есть об умении твоем излагать красиво и о том, что ты излагаешь красиво. То есть можно красиво лить воду, красиво говорить, быть, так скажем, краснобаем. Но Шломо красиво говорит, доходчиво изъясняет об умении излагать и о мудрости, которую ты излагаешь. В Илои Мантили дворим. Я вообще не верил в это. Ада Шервати, пока не пришла. Витарина и Най. И увидели глаза мои. Вина Леугадли Хеци. И выяснилось, что и половины не рассказали мне. У фасад Хахма Тов Рашмуа Ашершамати. И ты превзошел мудростью своей все слухи, которые я слышала. Я никогда не видела, никогда не сталкивалась и даже не предполагала, что может быть такой мудрый человек. Ашрея нашеха, ашрея вадеха, благословенные люди твои, благословенные рабы твои, элле аумдим лифанеха тамид, те, кто пред тобой постоянно шумим эт хохматеха, слушают мудрость. То есть, как здорово быть в присутствии мудрого человека. Наши учителя учат и говорят, что человек, чтобы получить смеху раввина, чтобы получить рукоположение раввина, даже если он выучил всю Тору и все комментарии на Тору, и все смыслы Торы, это ничего не значит, если он не прислуживал мудрецу. То есть не жил рядом с человеком, у которого он учится, не видел, как тот ведет себя в повседневной жизни. Как он за столом, как он поступает, если ему нечаянно пролили чай на него, если нечаянно его испачкали, если наступили ему на ногу, если его просят о помощи, если с ним разговаривают, если его перебивают, если, ну, и так далее, если. Как он в повседневной жизни в миллионе маленьких и коротких ситуаций себя ведет. И Шломо показал себя и за столом, и со слугами, и во всех отношениях он впечатлил эту женщину, и она сказала, как же хорошо хотя бы рабом, но в твоем присутствии. Как же хорошо быть в присутствии мудрого человека, но и мудрого, и, видимо, озаряющего своей мудростью. Есть мудрые люди, грамотные специалисты, которые носят вреднейший характер, и с которыми невозможно рядом жить и находиться, и Шломо, видимо, совершенно другое. И в 9 стихе она говорит очень важную, наверное, для нашего понимания вещь. «И Адонай Элейха Барух, благословен Господь Бог твой, ашер хафац беха, который возжелал в тебе». Летитха Ракиса Исраэль, поставить тебя на престоле Израиля. Беават Адонает Исраэль Леулям, вечной любви Господа к Израилю. Вейсимха Лемелех, и поставил тебя царем Лаасот Мишпат Уцдака, что творить суд и правду. То есть богатство Шломо, его мудрость, его устройство его дворца, все его поведение – произвело впечатление, и это стало свидетельством не только о мудрости Шломо, что важно, но достигло своей цели в том плане, что стало свидетельством о Творце. Ведь сам Шломо, когда строил дом, когда устроил все, он говорил, этот храм должен быть свидетельством народа. Царица Савская, как женщина, которая пришедшая из самого дальнего уголка земли, она свидетельство того, что все работает, что есть возможность увидеть за роскошью Шломо, за всем совершенством двора, увидеть величие Творца. Ватитин лемелех меевы срим кихарзав. И она дала царю 120 талантов золота. Мы говорили, что это каждый талант либо 28 килограмм, либо 70 килограмм, смотря сколько весит шекель в этой системе измерения. Увзамим арбе меод, и благовоний огромное множество, вевен и кара, и драгоценного камня. Велой бак и восем ау одларов, и такого количества благовоний по количеству Ашер натан Малькачав лемелех Шломо, никогда больше не было. Невиданное количество благовоний. Нужно сказать, что благовония доставлялись с юга, действительно, из Магриба, Марокко, современной Саудовской Аравии и туда дальше, из Эфиопии, из Африки. И, естественно, сейчас, когда приходит царица Савская, и это будет служить установлению дипломатических отношений, Израиль становится экономическим таким центром, куда эти благовония будут стекаться, становится важным торговым центром в регионе. Мы в прошлой главе говорили о Хираме, царе Сидонском, который на севере от Израиля, и вся его торговля на севере, потому что он имеет доступ к Средиземному морю, а через Шломо он получил доступ к Красному морю. У них Шломо совместный флот. Возможно, это компенсация за то, что города, которые Шломо дал, царю не понравились. Теперь и он может вести торговлю с югом, и таким образом через Израиль царица Савская получает выход на северные части, вплоть до греческого побережья, можно сказать. Ну и Шломо получает доступ на юг. И она, снова повторю, она говорит здесь, приносит несметное количество благовоний. И здесь мы снова читаем интересное отступление, как бы в скобках, о том, что Хирам тоже пользуется этими новыми установленными связями с Африкой. Веони Хирам, Ашернаса Заав Меофир, и также Хирам с его флотом, который приносит золото из Афира, и Ви Меофир привез из Афира, и Цей Альмугин. Деревья. И здесь большинство переводчиков переводит «Альмугим» как сандаловое дерево. На современном иврите и, возможно, на древнем иврите «Альмуг» означает еще и кораллы. Кораллы со дна морского, которые высыхают, и из них можно сделать разные изделия. Как и сандаловое дерево, стоит это баснословно дорого, это очень дорогое сырье. Ну, я склонен думать, что это сухие мертвые кораллы. Коралл – это не растение, коралл, как говорит наука, это животное. Очень много коралла и драгоценного камня. В Яасмелех это Цейль Маким сделал, он из коралловых деревьев. Ну, кораллы, снова, зоологический, это не совсем растение, но они вполне классифицируются как растение на взгляд человека, говоря человеческим языком. Сделал он из этих деревьев месад для Бейта Дунай. Сделал поручни в доме Господнем, у Левейта Мелех и в доме царском, в кинарот, в Навалим, и сделал отделку музыкальных инструментов. Кинор, это смычковый инструмент, наваль, струнный инструмент. Ло лесарим, для поющих. Любахен, это эль магим. И не было такого количества этих деревьев «Ло нира ад айом азе». Не было их видано такое количество до сегодня. Снова, никто не может точно сказать, что здесь значит слово «эльмог». Вполне возможно, что значит сандаловое дерево, вполне значит коралл, но какое-то редкое сырье. Почему здесь упоминается Хирам? То есть показать, что границы царя Шломо, они простираются и на север, и на юг. Он не построил отношения с югом за счет севера, и с севером за счет юга. И показать, что и с Хирамом сохранен мир. То есть в прошлый раз мы читали, что города ему не понравились. Можно было подумать, что цари разоссорились. Но нет, Шломо дает достойную компенсацию. Теперь и Хирам не в убытке, и Хирам, его царство процветает и привозит из далекой земли. И только Шломо они дают 120 талантов золота. В Амелех Шломо, а царь Шломо, Натан и Мальхат Шва, дал царице Савской «Эт коль хефца» – все, что она хотела. А Шершааля – что она спросила. Мильвада Шернатанля Хиад Амелех Шломо. Кроме того, что дал ей рукой царя Шломо. То есть царь Шломо сам выделал ей какие-то подарки. И то, что он решил ей подарить. И кроме того, он отдал ей то, что она просила. «Ватефен, вытелех ли арца, еваде». И развернулась, и ушла в свою страну, она и рабы ее. И торгумы, древние переводы Танаха, и мидрашей, и предания, и апокрифы, и различные исторические источники, как в Эфиопии, так и в Израиле, и в Греции, говорят о том, что был какой-то короткий роман, была какая-то интимная связь между царем Шломо и царицей Савской. Во всяком случае, в Эфиопии, эфиопские цари, вплоть до 10 века новой эры, то есть 10 веков уже после разрушения храма и после всего, считали себя потомками царя Шломо. Считается, что в X веке в Эфиопии прошла революция, которая скинула династию Соломонидов, и в то же время считается, что в XI веке Соломониды, потомки Соломона, вернулись к власти, и Хайле Селасия, один из последних эфиопских царей, Хайле Селасия, Хайле – это как вот слово «хайль», которым встречали воинство или сила, Селасия от корня «шалош» или «три», сила Троицы, так звали этого человека. Хайле Селасия, один из властителей Эфиопии, считал себя 225-м поколением от царицы Савской и от Шломо. То есть была такая вера, была такая устойчивая легенда, что Соломониды, и историки говорят, что это самая долгоправящая династия в истории. То есть есть многие историки, историки Эфиопии, историки африканских народов, которые говорят, что это настолько распространено, что, возможно, это и истина. Так они верили, что они потомки царя Шломо. Итак, царица разворачивается и уходит к себе в страну, возможно, согласно преданию, унося с собой наследника Шломо в Эфиопию. В свою страну сам. В имя Шкаля Зав, Ашарабали, Шломо, Бешана, Эхат, и было количество золотооборот в стране Шломо, Шешмиот, Вечешим, Вешеш, Хихар, Зав, 666 талантов золота. Ну, конечно же, многие сразу же цепляются глазом за знакомое число 666, вот же оно, число зверя. Ну, статистически вероятно, что 666 в данном случае это просто число, действительно свидетельствующее о процветании царства Соломона, то есть много золота, может быть, именно столько и добывалось из разных источников. Можно ли видеть в этом число зверя? Я думаю, что совершенно не имеет смысла это. Все это помимо, в 15 стихе, «Левад мианшейга тарим», кроме людей, слово «тарим», когда Моше посылает разведчиков, он посылает их «латур», исследовать страну. Тарим – это в современном языке, ну, отсюда же происходящее слово «туристы». Но в данном случае туристы торговые, то есть всевозможные торговцы, корабейники и так далее. То есть мелкая внешняя торговля. Кроме мелких внешних торговцев и крупных торговцев, у Мискар, Рахлим и оптовиков, Хольман Хайарав и все восточные цари, у Фахот Арец и все князья земные. Мелех – это высокая должность, Паха – это князья, это какой-то областной владетель. То есть все ранги вельмож приходили торговать с Израилем, что-то в Израиле покупали и продавали, и поэтому огромный, просто невиданный оборот золота есть в стране Шломо. Помимо этого, мы помним, что у Шломо очень высокие налоги в государстве, он очень жестко налогооблагает города, мы это увидим еще в дальнейшем, что это дорого обойдется Шломо. Вяз Шломо, сделал Шломо, мотаем цена зал. Сделал 200 цена и золото. Цена – это большого размера щит. Щит, который можно ставить перед человеком, он защищает всего человека. Сделан это из сусального золота. 600 зав, 600 сиклей, конечно же. Золото яле арацина и хат. Это может быть 18 килограмм или, ну, если все-таки, наверное, в мерках страны Израиля, 18 килограмм золота на каждый щит. Вышлёш меот магиним. И 200 щитов, щит маген в данном случае защитный, маленький боевой щит из сусального золота. Шлёш маним заав яле альмаген. Где-то примерно получается около 3 килограмм золота поднимается на каждый щит. Вьетнам Мелех Бейт Яр Ливанон. И положил их царь в том самом доме, о котором мы и говорили, который называется Ливанский лес. Мы говорили, что, возможно, это склад. Возникает такой вопрос, который, наверное, задаст любой человек, который сталкивался с оружием или который просто знает что-то про войну. Золото, конечно, дело такое привлекательное, материал дорогой, но в качестве материала для щита или для меча оно совершенно, совершенно бесполезно. Если вы посмотрите на, скажем, караул лондонской армии в Лондоне или на швейцарских декоративных солдатиков, которые стоят на стражу, которая охраняет Ватикан, совершенно, конечно, не боевая форма, а парадно-развлекательный такой дорогой мундир, в котором не то что воевать, двигаться несподручно, но это очень красиво. Шломо строит, помимо своей армии, и декоративную, караульно-парадную, такую развлекательную армию и снабжает ее золотыми щитами. Рассказывается это в прославлении Шломо или в осуждении Шломо. Очень спорный вопрос. Про царя сказано, что не стоит ему умножать золото. Мы видим, что царь умножает золото сверх всякой меры. Мы в дальнейшем будем считать, что это, собственно говоря, начало конца. Если здесь нет прямого осуждения тому, что говорится, то Танах не всегда прямо высказывает, как вот это было сделано хорошо, а вот это сделано плохо, то, в общем-то, понятно, что и одобрения какого-то здесь нету на фоне того, как живет народ Шломо, поэтому в дальнейшем мы будем читать. Это, конечно, абсолютное роскошество. «Вяз мелех кисе шен гадоль, вяцпеу зав муфаз». И сделал царь трон из слоновой кости. Представьте себе, сколько слонов надо уничтожить, чтобы сделать трон из слоновой кости. И покрыл его сусальным золотом. Шесть шмалот лекисе, у этого трона шесть ступеней на трон. Верош аголь лекисе и округлая спинка у стула сзади. Уедит мизе у мизе и подлокотники с одной и с другой стороны. Альмаков он шевет, там, где он сидит, то есть не перила при поднятии на трон, а именно подлокотники вокруг стула. Вышнай марайот, омдим эцеля идиот. И у каждого из подлокотников по льву с каждой стороны, то есть два льва стоят, подлокотники держатся на двух львах. Ушнай марайот, омдим шам, и 12 львов находится там, аль шеш маалот мизе у мизе, на шести ступенях с этой и с этой стороны, ло наасакен лихоль мамлахот. Такого не делалось ни в одном царстве. То есть, снова, невероятная роскошь в убранстве. Снова, многие, конечно, мидраши, предания, Шломо вообще окутан преданиями. И легендами говорят, что эти львы охраняли, что они рычали, на кого надо рычать, и мурлыкали, когда надо мурлыкать, и что они могли изгонять бесов, и чего только они могли делать эти львы, или они, например, перемещали, телепортировали этот трон куда угодно. и очень словом, действительно, рассказов о Шломо бесчисленное множество. Но здесь идет просто техническое описание, на самом деле, интерьера Шломо. Это просто львы, которые украшают трон из слоновой кости, покрытый золотом. То есть свидетельство роскоши, новизны технической мысли, может быть, дизайнерской мысли царя Шломо. «Веколь клей машке амелех Шломо заав» и все сосуды для питья у царя Шломо из золота. «Веколь клей бейтаяр альванон заав сагур» и все сосуды дома лесного ливанского, этого самого складского дома у царя, они все покрыты золотом. Энкесев. И нету серебра, лоних шавба имей Шломо Леуме, которое вообще ни в грош не ценилось при Шломо. Только золото, никакого серебра, все исключительно золотое, ничего серебряного царю не полагается, хотя серебро было, потому что в 22 стихе мы читаем «Киани Таршиш», потому что флот из Таршиша «Лемелех Биям» приносил царю по морю, и «Имани Хирам» вместе с флотом Хирама, флот Хирама допущен в Эйлат, это и порт приписки судов тирских, царя, который с севера, который в Сидоне, «Шлёш Шаним Того», раз в 3 года приводит они Таршиш, приходит корабль из Таршиша, носит заав у кесев, которая привозит золото и серебро, шинавим, слоновую кость, векуфим и обезьян, ветуким. Туки на современном иврите попугай. Здесь, возможно, попугай, но, скорее всего, павлин. То есть обезьяны, попугаи, вся эта компания такая, это все для развлечения царя, предметы роскоши. У Шломо в Иерусалиме есть люксовые магазины, магазины для людей, которые могут себе позволить изделия из слоновой кости, обезьян и павлинов или попугаев. То есть вот такое вот место вокруг Шломо. «Ваигдаль амелек Шломо миколь мархай арец» и возрос царь Шломо превыше всех царей земных, «Леошер улихахма» и по богатству, и здесь богатство на первом месте, «Улихахма» и по мудрости, и мудрость на втором месте. «Выхоль арец мивакшим этней Шломо лиш» и весь мир просит увидеться с Шломо, «Лишмот хахмато» услышать его мудрость, а Шернатан Элоим Белебо, который дал Бог в сердце его. Вема мы вим ишминхато, и каждый приносит подарок. Снова вот это вот умение Шломо мудро говорить, и которое восхитило царицу Савскую, приводит людей, а люди приходят, смысл какой у всего этого? Люди приходят, каждый приносит подарок. Клейкесев, выхлейзав, и золотые сосуды, и серебряные сосуды, у шламот, и одеяния дорогие, венешек, и оружие, у весамим, и благовония, сусим, и лошадей, у фрадим, и мулов, двар шана бешана, из года в год. То есть к трону Шломо не зарастает, даже не народная, царская тропа. И цари земли, и знатные люди всей земли стремятся прийти к Шломо, услышать его наставления, услышать его мудрость, и каждый идет с подарком, и тем самым казна Шломо все более и более и более и более набивается изобилием, все больше и больше богатства при Шломо. Да, но мы помним, что когда мы читаем это, мы помним, что продержится все это только одно поколение. Если с этим благословение, вот это начинает быть спорным по мере того, как мы читаем историю Шломо, особенно в следующей главе. «Ваясов Шлома и собрал Шломо рехев у фарашим колесниц и всадников, ило элев в арбами от рехев, и было у него 1400 колесниц, вишнаймасар элев фарашим, и 14 тысяч всадников. Вейнахем, Баарей Рахев, Вейма Мелех Бейрушалаем. И поместил он их, мы помним, что у него есть особые города, конюшни, города, которые живут люди, которые обслуживают царских лошадей, он их разместил там и в Иерусалиме. Вейтен Амелех, это кесер в Иерусалим Киеваним. И царь сделал серебро в Иерусалиме как камни. То есть само серебро ничего не стоило, стоило как камни, а камней в Иерусалиме много, почвы там каменистые. Вейтаназим на танки шхамим, а кедровые деревья были как сикоморы, то есть как обычное дерево, которое растет где-то в поле, а шербешвиляли ров, которых на равнине растет много. Вамуцесусима шербешлемом и Мицраим, и вывоз, импорт лошадей Шломо из Египта, из Умикавы и из Кавы, Сохрея Мелех, Яку, Микавы и Махир. По особой цене купцы закупали лошадей в Каве. То есть он наладил транзит, транзитную продажу, перепродажу лошадей и зарабатывал с этим. Ваталева тице мерхавами Мицраим бешешми от кесев. И покупали они колесницу в Египте за 600 шекелей, в Иисус бехамишим мя, а лошадь за 150. Вехен коль маркея хатим, мольхиярам бейдам яцу. И также у них перекупали это хитийские и арамейские цари. То есть Шломо построил экономически процветающую империю, способную впечатлить богатую царицу, наладил связи с далеким от Израиля севером, далеким от Израиля югом. Он не просто купается в золоте, он весь укутан золотом, в золоте, в слоновой кости. Ну, эти деньги можно было бы потратить как-то, если говорить про суд и правду, которую вершить, можно было бы потратить по-другому, но Шломо делает так. Ну, дальше мы будем читать дальнейшее развитие событий. Вот история экономического процветания царства Шломо. И, собственно, 10 глава первой книги царства. Вопросы? Шалом. Носителем устной Торы являются люди. Кого в наше время евреи считают мудрецом нашего поколения? Где они выполняют свое предназначение? Собственно говоря, устная Тора дана людям. Тора вообще дана людям, чтобы на основании ее основать суд. Когда человек затрудняется в чем-то, кому его отправляют? Не за откровением ко Всевышнему, а к людям, которые будут мудрецами того времени. В наше время мудрецы, соответственно, те, кто учили Тору, кто знает Тору достаточно хорошо, чтобы ее преподавать. И, ну и каждый человек, сам ученики делают учителя, тот человек, к которому обращаются за знанием, в мере того, сколько для большего количества людей он может дать хлеб, он и, как бы, и опекает, и выполняет свое предназначение с этими людьми. Шалом, а как же сейчас делают сан раввины? Где-то с первого века нету раввинского рукоположения. То есть, если предположить, что раввин – это был человек, который хранит хиротонию, рукоположение от Моше, то это прервалось в первом веке. Вплоть до 17 века вообще не было понятия смеха, не было рукоположенных раввинов. В 17 веке в Израиле был огромный спор, после долгих перипетий восстановили такое понятие, как смеха, раввинское рукоположение, но ни один раввин сегодня не имеет права, скажем, выносить смертные приговоры, как это было у раввина, который полностью был раввин. То есть сегодняшнее понятие смеха – это свидетельство, что человек достаточно грамотен и компетентен, чтобы толковать Аллаху. Вот, собственно говоря, и все. Сегодня это понятие смеха – это понятие чисто символическое, это не смеха от Моше. Поэтому как бы как дают. То есть человек, который, например, Хабад, движение Хабад, любой человек, который женится в Хабаде, просто хабадник, который женится, получает смеху. И он как бы считается раввином. Тем более, что его нужно куда-то послать, в какой-то далекий город, может быть. И человек приезжает в вот, Улан-Батор или Брянск, или, может быть, Гонолулу. И там не так много евреев, которые нуждаются в наставлении, его знаний вполне хватает. Поэтому, да, вот, скажем, Хабад, любой женатый человек по факту своей женитьбы получает, скажем так, диплом раввина. Характер – это закладка или наработка? Это отчасти закладка, отчасти наработка. То есть можно же какие-то свои качества изменить, поменять. Я смотрю на детей, которые вот от одного папы, от одной мамы, но они разные все. Причем с самого детства разные, без всякого влияния воспитания, они разные. Но какие-то качества можем привить. Где-то характер можно обуздать, где-то наоборот развить и так далее. То есть характер как талант – это полуфабрикат. Слово «характер» означает, собственно, что характеру процарапать, царапать, да, если так, на русский язык. Характер – это то, что выгравировано на человеке. Гравировку можно заполнить или добавить, ну и так далее. То есть нет такого, что сказать, такой у меня характер, так меня Бог сотворил, я жадина, или там, я мягкосердечный. Или, ну вот, я глупый. Ну, такого не бывает. Все, что угодно можно исправить, преобразовать и так далее. Примечательно, что описание дел царского быта золотом и слоновой костью описывается сразу после визита царевской царской. Скажите, что нам известно о людях, которые описывали эти события? Кто автор? Кто автор? Мы не знаем точно, кто автор. Некоторые говорят, что Эзра записал эти книги. Есть разные версии относительно авторства книги царств. Ну, в основном записи этих книг, или, скажем, окончательная редакция этих книг приписывается Эзре. Скорее всего, это более ранние книги, снова и скоро хронологии. И так далее. Мы не знаем, кто это писал. Мы знаем, что как бы верим, что это по вдохновению Всевышнего написано людьми, которые направлялись Всевышним. Может быть, и хорошо, что мы не знаем, кто это, чтобы не делать какие-то анализ личности автора. Поэтому я думаю, что написано тем, кого Всевышний поставил написать это в максимально подходящем для нас варианте. Матфей 12:42 пишет о царице Южной. Что он имеет в виду, говоря, восстанет на суд с родом сам и осудит его? Ну, имеется в виду, что есть какие-то исторические личности, которые свидетельствуют, могут свидетельствовать против народа. Вот царица увидела что-то, она увидела за этим Богом, за определенными явлениями, она сумела разглядеть Всевышнего и поверить во Всевышнего. А народ за определенными событиями Всевышнего не увидел. И поэтому царица, которая смогла, она как бы свидетельница в осуждении народа. Смотрите, она смогла, а вы нет. Ведь можно же было. Вот на примере царицы Южной показывается, что можно же было, а вы не увидели. Здравствуйте. Не создается ли такое впечатление, что вместе с Роскошью Шлому растет и армия? Вполне создается. Почему? Потому что, ну как, чем больше у тебя богатства, тем больше ты должен его охранять. Если у человека нет ничего, то он и дом может не запирать, кто у него что возьмет. Если у человека есть что охранять, то он уже думает о сигнализации и о сейфе. Никто не делает, не покупает сейф, чтобы хранить в нем 10-долларовую купюру. То есть, чем больше чем больше богатства, тем больше нужно и армию иметь. Это вполне логично. Да? Я думаю, что может, вот так. Да. Иудаизм есть принцип деяния отцов в знак для детей. Как сейчас этот принцип актуален? Ну, мы поступаем, как поступал Авраам. То есть, кроме того, что есть Аллаха, есть, скажем, понятие, ну, гостеприимность какая-то, да, или какие-то еще вещи. То есть, мы говорим, у нас в роду так принято, в нашем народе так принято. И для, скажем, для верующих, в части еврейского народа, это вполне актуальный принцип. Вопрос на урок о голубцах. О какой простоте пишет Павел? Боюсь, что вы, как змей, хитрости свои прельстил Еву, так и ваши умы не прельстились, уклонившись от простоты во Христе. Простота. В чем, собственно говоря, было прельщение змея? Змей сказал, что Бог боится вас как конкурентов. Бог не заинтересован в том, чтобы вы становились лучше. Наоборот, он боится этого. Как вот, да, там, греческие боги, которые были, вот они за что осудили по греческой мифологии. Прометей хотел помочь людям, дал огонь и за это осужден. Древний миф о злом боге, который не хочет, чтобы люди вырастали, не хочет, чтобы люди развивались, ему удобнее быть богом вот таких вот простых людей, не заинтересован в цивилизации, в росте, не способен. У него монополия на знания, и он не хочет, чтобы люди куда-то духовно росли. Это то, что змей сказал. Змей, по сути, сказал, Бог вас обманывает, держит вас в узде, не хочет, чтобы вы вас развивали. Бог против вас, он не целиком за вас. И вот представьте себе, скажем, выходят евреи в пустыню, они идут, и нету воды. Нету воды, и понятно, в пустыне жарко, воды нету. Страшно, на самом деле реально страшно. И можно подумать, как они говорят, Моше, ты завел нас сюда, чтобы убить. Это ловушка. Бог, я не знаю, какой это у тебя Бог, Моше, он решил нас погубить, он нас сюда завел, чтобы, все это в Египте устроил, всю эту комедию, чтобы нас здесь погубить. Да, или даже представьте себе Маноах. Отец Шимшона, который говорит, мы умрем, потому что мы видели Бога. И жена его, которая говорит, слушай, если бы Бог хотел бы нас убить, он бы нас просто убил, он бы не показал бы нам все это. Вот это вот спор простоты с какой-то мудростью, где можно искать, Бог ведь он сильный. Бог ведь он сильный, и он как начальник. Если нашел начальник, стоит у вас над душой, может, чего хочет, явно не ищет, как бы вам добавить 10% зарплаты. И можно так подумать, Бог чего-то сейчас от нас хочет, он нас хочет подловить, он ищет, где бы нас наказать, где бы нас прижать, где бы нас прищучить. Вот. И мы должны как-то мудро лавировать, чтобы он нас не поймал. Вот эта вот игра в Том и Джерри с Богом, она очень распространена, очень часто в человеческом сердце. Где-то Бог ищет, как бы меня наказать, он только и ждет, как бы меня пригвоздить куда-нибудь, убить, где-нибудь раздавить, или как просто не дать мне развиваться. Если бы Бог боится, что я что-то узнаю, что я что-то увижу, что я что-то попробую, он знает, что как только я съем с этого дерева, я буду как он. И вся его монополия на божественность исчезнет. Вот это вот отсутствие простоты. Простота – это когда я в простоте, как папе кладу свою ручку маленькую детскую в его руку, папа ведет, да и на плохое место он меня не поведет. Я могу, конечно, спросить, папа, ну куда мы идем, а когда мы придем, а сейчас уже скоро придем, это всегда нормально, но все-таки я папе доверяю в простоте, что идем мы в правильное место. Вот об этом речь. Да? То есть, как, можно просто доверять Всевышнему. Как очень-то, да, ну, в простоте. Шалом, подскажите, пожалуйста, я не знаю, как молиться, в том смысле, что у православных утреннее и вечернее правило, у мусульман намаз, и можно ли молиться еврейским правилам, верующим в Христа? Посмотрите, в книге Деяний написано, было время молитвы, и они вошли в храм. Да? То есть, было время молитвы, и они вошли в храм. Почему бы не молиться утром, днем и вечером? почему бы не сделать себе такое правило? Молитва – это разговор со Всевышним, вы его инициируете. Нет никакого запрета сказать себе, я буду молиться, ложась и вставая, скажем, да, это повелевает Тора. Можно ли, почему нет? Вполне. Не является ли рост военной мощности отклонением от веры, как переизбыток роскоши у штаму? Как сказать? Может являться, а может и не являться. Ну, то есть, все зависит от ситуации, что, от чего и как. Почему бы государству не иметь армию? Но, с другой стороны, ведь как, если мы можем сказать, а давайте не работать, Бог нас пропитает, Бог нас защитит. Но может Бог нас победу армии, то есть один погонит тысячу, может быть. Но этот один должен быть, должен быть. Поэтому почему бы нет, почему бы не развивать и армию тоже. Я не вижу в этом особого греха. Конечно, снова вот эти парадности армии и как бы, гонка вооружений, выражаясь современным языком, может загнать в неверие или в ощущение всевластия. И точно так же можно сказать, вопрос, на что ты полагаешься. Ты полагаешься на том, что Бог поведет тебе, вот когда мы видим, я помню, да, вот, скажем, въезжают бронемашины в Ливане, это я сам помню, да, и мы говорим, Господь, ты воюешь наши войны, ты ведешь нас, ты иди впереди нас, и если будет какая-то стрела, пусть она войдет в меня, а не в брата моего, попробуйте помолиться такую молитву и сказать аминь. Я видел во время последней спецоперации в Газе, например, израильской, то командир говорит, впереди нас Всевышний, который идет воевать впереди нас. Позади нас народ Израиля, который мы защищаем.